Tatvatastat anugrahat.
Tatvatastat anugrahat.
Brujasnidasya shishyasya.
Brujasnidasya shishyasya.
Brujusnidasya shishyasya.
Brujusnidasya shishyasya.
Gurava guhyam atutam.
Gurava guhyam atutam.
Gurava guhyam apyuta.
Gurava guhyam apyuta.
Пожалуйста.
Ekhatvam saumya tat sarvam.
Ekhatvam saumya tat sarvam.
Tatvatastat anugraha.
Tatvatastat anugraha.
Снидася шишася.
Снидася шишася.
Гураво гухьям апьюта.
Гураво гухьям апьюта.
Итхатвам саумья тат сарвам.
Итхатвам саумья тат сарвам.
Татватастат ануграхат.
Татватастат ануграхат.
Гуюх снидася шишяся.
Гуюх снидася шишяся.
Гураво гухьям апьюта.
Гураво гухьям апьюта.
Вета.
Вета.
Ты знаешь совершенство.
Ты знаешь совершенство.
Твам.
Твам.
О достопочтенный.
О достопочтенный.
Саумья.
Саумья.
Тот, кто чист и скромен.
Тот, кто чист и
скромен. Тат.
Тат.
Те.
Сарвам.
Сарвам.
Все.
Татвата.
Татвата.
Истина.
Истина.
Тат.
Тат.
Их.
Их.
Ануграхат.
Ануграхат.
Милостью.
Милостью.
Брую.
Брую.
Поведаешь.
Поведаешь.
Снигдасья.
Снигдасья.
Смиренного.
Смиренного.
Шишьясья.
Шишьясья.
Ученика.
Ученика.
Гурава.
Гурава.
Духовный учителя.
Духовный учителя.
Гухьям.
Гухьям.
Тайну.
Тайну.
Апи Ута.
Апи Ута.
Одарили.
Одарили.
Перевод текста. И поскольку ты смиренен, твои духовные учителя даровали тебе все блага, которые может получить послушный ученик. Поэтому ты способен раскрыть нам все, что они научно объяснили тебе. Комментарий Шрилы Прабхупады. Секрет успеха в духовной жизни заключается в том, чтобы доставить удовольствие духовному учителю, и таким образом можно получить его искреннее благословение. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур воспел духовного учителя в своих знаменитых 8 строфах. Я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам моего духовного учителя. Доставить удовольствие личности Бога можно только удовлетворив своего духовного учителя. Если же он недоволен, ученик, идущий путем духовного осознания, терпит крах. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы ученик был послушным и безоговорочно подчинялся истинному духовному учителю. Шрила Сута Госвами, как ученик, удовлетворял всем этим требованиям. Поэтому его следующие, осознавшие себя духовные учителя, среди которых были Вьясадева и другие, сполна одарили его своей милостью. Мудрецы Намишарани были уверены, что Шрила Сута Госвами – истинный духовный учитель, и потому жаждали услышать его. Это текст, если мы прочитали, здесь короткий комментарий, мы немножко обсудим, может быть, почитаем еще. Это порядковый номер текста у вас, или вы порядковый? Вы читаете?
Порядковый.
Вот так, это первая песня, первая глава, уже сегодня 8 текст, хорошо. Новый год, новая жизнь, понятно. Вот, начнем все заново. Может быть, в этом году мы будем более успешны. Но тут описываются секреты успеха, нам известные. Что там у нас?
Помните,
на автобусе
у нас лекция?
не так здесь мудрецы, Намишарани. Намишарани — это святое место известное, через которое проходит ось Вселенной. Есть место на Земле такое. Это ось Вселенной, полярная звезда на вершине этой оси. И она проходит через всю Вселенную. Вот на Земле это называется место Намишарани. Там проведенные жертвоприношения или воспевания усиливаются во много-много крат, поэтому они собрались именно на Намишарани. Предвидя смену эпох, неблагоприятную смену эпох, они решили совершить там жертвоприношение, чтобы сдержать влияние века Кали, это природа мудрецов. Это как человек умирает на поле битвы, и умирает, он не свернет. Должен до конца выполнить свой долг. Если вы мудрецы или преданные, если мы с вами выбрали такой путь, мы должны тоже до конца эту роль выполнять. Неважно, Кали-юга или какая-то другая юга, или что-то еще, мы просто продолжаем распространять сознание Кришны. Это наша дхарма. И на этом пути потери нет. На пути дхармы нет потерь. Раз дхарма, можешь спокойно отдать жизнь, ты ничего не потеряешь. Если ты хочешь просто сохранить свою жизнь и отказываешься от дхармы, то наоборот, что ты приобретешь таким образом? Может быть, ты продлишь себе жизнь, но эта жизнь будет в позоре и в несчастье. Хуже смерти будет. И сейчас век Кали, эта эпоха все-таки сменилась, которая была тогда на стыке, сейчас она уже сменилась. И люди практически все уже отказались от дхармы и живут жизнью хуже смерти большинства. И они постепенно именно к этому пониманию приходят с опытом, что слишком много страданий, слишком много проблем. Это не жизнь. То есть каждый такое заключение практически сейчас разумный человек сделает, что это не жизнь практически. Я бы не хотел снова так вот повторить то же самое. Все люди разочаровываются. Одна из причин влияния века Кали, другая причина в нас самих, что мы рождаемся в этой эпохе, именно интерес к этой эпохе, к воплощению порока. Эпохи меняются, и хорошие, и плохие есть времена. Мы познаем то и другое. И очень хорошие вещи можем познать с вами, и очень плохие можем познать то и другое. Необходимо понимать то и другое. Баланс. И когда мы, как дети Кали-юги, приходим в сознание Кришны, мы несем эти все недостатки сюда, приносим и практикуем. Мы практикующие преданные и полны всех недостатков. В уме, на практике. И даже еще не знаем, какие недостатки в нас скрыты в процессе жизни, это обнаруживается, что мы тоже невысоких качеств, мы можем смолодушничать где-то, обмануть, схитрить, сбежать откуда-то от ответственности. В процессе именно практики жизни мы видим в себе те же самые пороки, которые есть люди, которые мы критиковали, критикуем. Мы сами больны тем же самым. Сегодняшняя новость, у меня в телефоне там был знак, я посмотрел, а там новость. Просто от НТВ. ЧП. Когда мужчина в России, в Москве, двоих детей, мальчишек, оставил в аэропорту с запиской «позаботьтесь» и бросил. Просто бросил детей. Сейчас по всей Москве там это все обсуждают. Как, почему? Говорит, не мог прокормить. Мать ушла, бросила, дверь хлопнула, отказался от детей, от семьи. Он их просто в аэропорту бросил и уехал. И люди это обсуждают, говорят, вот это такой плохой человек. Никто не скажет, что Кали-юга плохая, что мы все живем неправильно, что раз такие плоды проявляются, такие вот симптомы, очень тревожные симптомы. Прабхупада говорит, что садху видит очень тонко эти вещи. Для кого-то это несчастный случай, просто чрезвычайное происшествие, для кого-то это серьезный знак. Серьезный знак. Это еще один шаг к деградации. Серьезный шаг. А если даже мы сейчас это осудим громко и покажем, кто прав, кто виноват, все, шаг уже сделан. Кали-юга уже сделал этот шаг. Пример есть. И сразу найдутся масса людей, которые оправдают этого человека также с другой его стороны. и другие вас судят. И это противоречие еще больше углубляется, трещины дают обществу людей в сознании. То есть ничего мы не видим, если мы будем просто обсуждать такие темы, что это способствует прогрессу общества. Поэтому мудрецы Навишарани говорят Сута Госвами, тут нужно что-то очень позитивное. Мы на краю гибели, цивилизация духовная. И нам нужно сейчас говорить не о плохих вещах и обсуждать плохие вещи, что хорошо, что плохо, а говорить о трансцендентном. Вот мы с этим набором недостатков пытаемся встать на трансцендентную платформу, говорить о Кришне. То есть позитивно, только позитивно. Не поддерживать эти все негативные новости или недостатки друг друга, которые мы видим. Распространенная идея заключается в том, ловушка, что преданные смотрят друг на друга и говорят, как это может быть среди преданных. Если он или она преданный, как они могли так поступить? Да это никакой связи не имеет с преданным служением материальной природы. Да, мы приходим со всеми недостатками, тем не менее можем совершать преданное служение. Да, мы можем следовать тому, что здесь написано. Это не означает, что мы стали уже чистыми преданными. Тут не нужно удивляться, что если у кого-то есть какие-то недостатки. Недостатки все пришли с Кали-юги сюда. Какие проблемы? Вы не видите, что Прабхупада где-то поощряет какие-то недостатки. Он говорит о Кришне, он говорит трансцендентные вещи. Больше ничего здесь нет в Бхагаватам. Это Амала Пурана, чистейшая Пурана. Это рафинированное знание, очищенное от всех других примесей. Это выше всех Пуран. Что все остальные Пураны связаны так или иначе с какими-то низшими гунами. Здесь истории связаны только с Верховной Личностью Бога, который безупречный. И нам предлагается эта Пурана вот с тех времен Сута Госвами. В Навишаране это было рассказано, поведано. Что же Вьясадева записал, зачем записал, почему записал? И что Шукадева Госвами повел Махараджа Парикшиту? Зачем, почему? Потому что он был проклят, Махараджа Парикшит. Это вызвало удивление. Как же Махараджа Парикшит был проклят? Император, святой император, проклят? Это кому пришло в голову такое сделать? Вообще брахманы проклинают, но брахманы не могут проклять святого человека. История заключается в том, что не сам брахман это сделал, а его сын несмышленый, глупый. Вот как это случилось. ЧП, несчастный случай был. Гордый мальчишка, выросший в семье брахмана, который обрел эту силу брахманическую, и увидел малейший проступок Парикшита, несовершенство, он решил показать свое брахманическое могущество своим друзьям и проклял царя и императора, который сдерживал натиск Кали-юги вообще. Единственный человек был такой. Такой могущественный, он его проклял на смерть через 7 дней. Когда его отец вышел из транса, он сказал, что ж ты наделал? Ты просто глупый ребенок, ты ничего не понял. Во-первых, ты лишил нас благочестивого царя, во-вторых, началась Кали-юга. И ты первый ее проводник оказался. Ты недостатку придал большее значение, чем всем достоинствам этого святого царя. Вот это Кали-юга, вот он. Маленький недостаток. Это большая проблема. Все хорошие качества, душа, все выбрасывается. Религия вся, все. Люди отрекаются от всего, видя какие-то недостатки. А видеть нужно искренние попытки человека очиститься. А не недостатки. Это видение называется видение пчелы. В Кали-югу главная как бы ее черта это высокомерие людей, высокомерие, высокая самооценка, самооправдание и поиск недостатков в окружающих людях и живых существах. Постепенно они отрицают не только недостатки, но и хорошие вещи отрицают тоже. Их не существует. Души нет. Очень хорошо все организовано, видите. Но здесь говорится, ты очень ученый, ты самый старейший ученый среди нас, Сута Госвами. Это раз, почему мы обращаемся к тебе. Потому что ты ведантист величайший. Знаток вед. И ты слушал Шукадеву Госвами непосредственно был там. Там, когда он Парикшиту рассказывал это. Проклятому царю. 7 дней он ждал проклятия, смерти. И 7 дней слушал Шукадеву Госвами. Вот как царь отреагировал на проклятие. Он не мстил браманам, ничего за душой не имел, он просто обратился к Богу. И он понимал, это все милость Кришны. Вот это сознание Бхагаватам. Вот такой человек может слушать Бхагаватам. Понимать Бхагаватам. Как Махараджа Парикша. Это еще не все, что ты там был в Великом Собрании, старейший ведантист, величайший ученый сута. Но главное, что ты при этом смиренный, очень смиренный, поэтому, естественно, ты проник во все тайны. Только смиренному ученику знание передается, у тебя есть смирение. Это означает, что твои духовные учителя все тебе дали. Это доказательство того, что ты обладаешь полнотой знания, что ты не просто ученый, ты смиренный при этом. Это трудная задача быть очень ученым и смиренным. Невозможно на материальном уровне это сымитировать. Большая ученость никогда не сопровождается усмирением. Всегда большая гордость ученость. Самая тонкая, самая глубокая. Но ты полностью, как трава на дороге. С такими знаниями, с таким влиянием. Если тебе наступить на голову, то просто ниже пригнешься. Вот это знак того, что ты постиг. На самом деле, по-настоящему, все знания, все тайны ты, тебе открыты. Только чистый преданный может быть таким. Не просто ученый человек. Поэтому Сута Госвами научно теперь объясни все это, раз ты обрел такие качества и такие знания. То есть они выбирают Суту Госвами не просто голосованием. Или кто хотел бы. Нет, они не сентиментально это делают. Не демоническим способом, вслепую, знаете, выбирают, потом критикуют. На другого выбирают, снова критикуют. Нет, они выбирают достойную личность. Знают кого. Как эти выборы, перевыборы. Но в основном люди не очень знают, только выбирают. Немножко, чуть-чуть, там по каким-то вот информации, но не очень много. Но в этом случае мудрецы, они прекрасно понимали и озвучили свое понимание, не сентиментальное понимание. Они обосновали, почему не выбирают Суту Госвами. И Сута Госвами это слышит, и он призывает свое смирение и знание. Вот для чего они нужны. Чтобы передавать это послание. Смиренный человек должен служить, должен передавать послание, должен выполнять желания души окружающих людей. Душа жаждет блаженства, знания. Душа жаждет бессмертия. Кто-то же должен рассказать об этом. Тот, кто знает, должен говорить об этом. Хотя бы теоретически. Уже должен говорить об этом. Это и есть смирение. Если человек держит это при себе, это либо сомневающийся человек, либо он бессердечный. Сомневающийся не будет, конечно, проповедовать. Может, есть душа, может, нет души. Сами решайте. Я слышал, что есть, но я не знаю. Может быть, есть. Итак, в Кали-югу люди в основном все сомневающиеся, потому что признак сомневающегося человека в том, что он не посвящает свою жизнь конкретно ничему полностью. Он все по чуть-чуть делает в угоду обстоятельств, но не посвящает ничему. Они верят и в Иисуса, и в Аллаха, сейчас и туда чуть-чуть, и сюда чуть-чуть, и там чуть-чуть, и тут чуть-чуть. Светская жизнь – это жизнь сомневающихся людей в истине. Называется светская жизнь сегодня, терминология такая. В этой светской жизни все знают, позволяются там свои пороки туда. Светская жизнь не вмешивается, это твое личное дело. Мы не священники, мы светские люди. Мы не вмешиваемся в вашу духовную как бы сферу. Можете верить, можете не верить. Не в этом дело. Дело, что мы общество людей, которые заботятся друг о друге. О человеке. Так они говорят. Любые ваши убеждения, желания исполняется в светском обществе. В религиозном обществе много запретов, а у нас нет таких запретов. Главное, ведите себя хорошо в светском обществе. А там ваша личная жизнь – это другой вопрос. Она позволяет двойственность светской жизни. Она узаканивает двойственность. Это и сомневающиеся люди. Они не посвящают свою жизнь ничему. Но из них, из светских людей, лидеры становятся на тех, кто посвятили свою жизнь, например, карьере. Работе. А они до успеха, какого-то успеха достигают, и немалого. Они могут обрести власть, богатство, потому что эти люди становятся великими, потому что жизнь посвятили. Они сомневаются, допустим, вот в каком-то материальном убеждении, что нужно быть богатым в обществе, нужно быть состоятельным, нужно делать карьеру, не нужно лениться, они вот в гуне страсти более собраны, они посвящают свою жизнь деятельности. И они уже чего-то достигают. Но не на самом деле не великие люди они, влиятельные люди в обществе, но их быстро забывают или завидуют. Даже если они какие-то измы устанавливают, такие как коммунизм или социализмы, со временем это быстро тоже как-то люди забывают, и лидеров тоже этих забывают. Потому что они не проповедуют вечные принципы, а принципы согласно просто обстоятельствам, актуальным сегодня, сейчас. Вот эта партия не права, я выступаю, вот сейчас это важно, я становлю героем, становлюсь. Потом этой партии нет, и я уже не герой. Я бывший герой, экс. Все сменилось, все, время ушло. А что же остается всегда? Ну, абсолютное знание. То, что Христос сказал, допустим, существует больше 2000 лет. То, что другие пророки говорили, тоже существует. То, что Гита, то, что Шримад-Бхагаватам говорит, поныне существует через тысячи лет. Люди даже не верят, уже не знают, как это было написано. Уже не могут понять ничего. Остается. Тысячи лет. На самом деле вечно присутствует знание. Любой пророк, если его приходит в упадок, приходит, возобновляет это. Это будет жить всегда. Все остальное, потому что здесь жизнь посвящается вечным принципам. Да, Прабхупада хотел примкнуть к движению Ганди, чтобы освободить Индию от гнета колониального. Пакистан Сарасвати сказал, это не важно, гнет или свобода в этом мире. Важно вечное послание проповедовать. И так случилось ведь. Ганди после этого обвинили еще, когда англичане уехали. Обвинили в его недальновидности. Он сделал, освободил как бы Индию от англичан, а на самом деле в еще большую зависимость Индию поставил перед Англией. Та выдвинула контрибуцию, долг в миллиарды денег. И он согласился, что другого выхода не было. Но он еще, Индия осталась в долгах, еще хуже стала ситуация. И то есть Ганди был застрелен. И эти все его учения, весь его пример, как бы Батистан Сарасвати кажется, временным успехом. Кратковременным успехом. Но как личность, посвятившая себя свободе народа, он до сих пор герой, он до сих пор национальный герой и великая личность Махатма. Он добрый человек. То есть есть великие люди. Но даже этих великих людей смывает безжалостное время, видите. Что же остается? Остаются только вечные принципы, на которые нужно возвращаться снова, снова и снова. Обычно люди возвращаются к Священным Писаниям уже со слезами на глазах, когда уже испытывают много страданий в этом мире опытами. Что жизнь невыносима становится. Они снова возвращаются к этим прописным старым истинам. Любовь к Богу. Боже мой. А кто же такой Бог? И как его полюбить? Вот что важно. А кто такой я? Посвяти себя духовной жизни. Не сомневайся в этом. Зачем сомневаться в душе и в Боге? Нелогично это. Неразумно. Почитаем еще 9 текст. Поэтому, перевод. О благословленный долгой жизнью, объясни в легкодоступной форме, что в соответствии с твоими познаниями является абсолютным и высшим благом для всех людей. Вот, легкодоступная форма. То есть Шримад-Бхагаватам это легкодоступная форма изложения. Веданта-сутра для единиц из миллиардов мудрецов, наверное, очень сложно. Нет возможности нам сейчас изучать Веданта-сутру просто самим это. Не поймем ни одной шлоки, там, ни одной строчки. Поэтому легкодоступная форма означает, какие-то нужно еще истории рассказывать, как бы комментарии дать, раскрыть, расширить какие-то простые формулы. Например, в Веданта-сутре описывается авторитетность шастр, шрути. Доказывается все в одной-двух строчках, если мы понимаем, что написано. Как говорится, что разумному человеку 2 минуты достаточно, чтобы понять, что Бог есть. когда с ним разговариваете. Неразумному и за 5 часов не объясните ничего. Ну, не понимает просто. Да. Но если есть разум, то Веданта Сутра тогда имеет смысл. Но в Кали-йогу разум ленивый называется. Ленивый, он не привык как-то вдумываться глубоко, внимательно быть к чему-то глубоко, не привык к этому. Кали-йога, значит, поверхностно, быстро все. Быстро, 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 быстро перекусил, быстро посмотрел, быстро почитал, быстро сдал, быстро отметился, быстро пошел дальше, все, быстро и быстро забыл все. Ускоряется, особенно сейчас это и ясно видно. Вот люди живут на таких скоростях, что не успевают ничего вообще понять в жизни. И к 90 годам он остается глупым. Даже к 90 годам остается глупым человеком, не мудрым. На таких скоростях невозможно, ленивый разум называется. Вот он увидел картинку, уже через пару секунд давай новую картинку. Вот интернет подходит для этого. Самое лучшее средство сейчас. Образование. Быстро, быстро, быстро. И лучше в доступной форме, чтобы кто-то под музыку рассказал красиво, талантливо, со смехом, с юмором. Тогда я пойму что-то. А так неинтересно. Также шастра, если это Бхагавад-гита, не всем интересно читать, потому что тут нужно вдумываться, сосредотачиваться. То есть нужно применить разум, силу определенную, волю. Но тот, кто это сумеет сделать, он не потеряет ничего, говорится, он обретет многое. Но в целом есть такая ленность к этому. Поэтому здесь, учитывая влияние века Кали, мудрецы говорят в легкодоступной форме. Ты благословлен долгой жизнью, они сказали. Поэтому нам спешить некуда. Они собрались там тысячу лет проводить жертвоприношения, правда? Потому что в век Кали делать нечего, говорится. Лучше ничего не делать. Лучше слушать и воспевать. Самое лучшее. Что все остальное проблемы приносит. А он благословлен, потому что он был сын Рамахаршаны Суты. Убил его Господь Баларама, его отца. Верховная личность Бога. Убил травинкой Куша. Запустил травинку, и травинкой пробил его тело насквозь и умер. Это было в зале собрания, где его отец Рамахаршана Сута проводил катху какую-то, он лидировал, на асане сидел. И он говорил об абсолютной истине, все как мудрецам положено. И когда Баларам вошел в зал собраний, все в это время встали, мудрецы, выразили ему почтение, поклоны, но Рамахаршана Сута не встал с асаны, потому что руководствовался мирским этикетом, обычным этикетом, не мирским даже, просто обычным этикетом, что сидящий на асане не обязан выражать почтение никому, пока вот процесс идет, что представляет слова Кришны. Может не вставать, но это был особый случай, не просто кто-то вошел, а сам Баларам вошел, о котором, собственно, и говорилось там на собрании, абсолютно истинно. И вот тут Рамахаршана Сута вот не до конца осознал этот момент. Его достоился чести быть убитым рукой Баларама. С одной стороны, надо доказать, с другой стороны, это полное освобождение. Я думаю, он прекрасно знал об этом, может быть, даже на это рассчитывал. Мудрецы не боятся смерти, уверяю вас. Такие, как Рамахаршана Сута, даже не беспокойтесь об этом. Не думайте, что он был в ужасе там, убегал куда-то, прятался, спасал свою жизнь, просил о помощи. Он ждал милости Господа Баларама. И Баларама вспыхнул в гневе, взял травинку, и он так и сидел на асане. Все, уже оставил тело. Хорошая смерть. Там было много браманов, сказали, как же так? Господь Баларам, ты верховная личность Бога, можешь делать все, что угодно, но дело в том, мы все его благословили на долгую жизнь. Мы браманы. Должно как-то исполниться, но с другой стороны, ты верховная личность Бога, ты захотел его убить, поэтому как ты решишь этот вопрос? То и другое должно исполниться теперь. И долгая жизнь, и его смерть. Ты Бог, ты знаешь, как такие задачи решать. Ты можешь все. Он говорит, да, сделаем. Раз вы благословили, это благословение перейдет на его сына Суту Госвами. Вот он говорит. Ты благословен долгой жизнь. Так Господь Баларама перенес это благословение на проповедника. Живи долго, что проповедует. Когда тебя будут спрашивать, посвяти этому жизнь. Всю жизнь посвяти, говори о Кришне. Это будет благословение. Работает до сих пор, по сей день. И так это приносит благо всем людям, высшее благо. Короткий комментарий. Поклонение Ачарьи рекомендовано в Бхагавадгите. Ачарьи и Госвами постоянно поглощены заботами о благополучии всего человечества, особенно о его духовном благополучии. Духовное благополучие естественным образом приводит к материальному процветанию. Поэтому Ачарьи указывают путь к духовному благополучию для всех людей. Предвидя состоятельность людей века Кали, железного века раздоров, мудрецы обратились к сути Госвами с просьбой изложить суть всех богооткровенных писаний, так как люди этого века ни на что не годны. Поэтому мудрецы вопрошали об абсолютном благе, которое является высшим благом для людей. Далее описывается плачевное состояние людей этого века. Тут мы остановимся, потому что там уже плачевные вещи описываются. А у нас Новый год начинается. Не будем. Век Кали – ужасное время. Но мы рады, потому что век Кали есть великое есть благословение, величайшее благословение для людей, жителей Кали-юги – это повторение святых имен Кришны, особенно именно Кришны, Киртан Кришны, имени Кришны. Это спасет от любых проблем. Имя Кришны не обусловлено вообще ничем. Для обусловленных людей есть другие имена Бога. В разных культурах, на разных языках. Для необусловленных людей имя Кришны дается. Если вы хотите познать, что такое душа, повторяйте имя Кришны. Если вы хотите понять, что такое русская душа, повторяйте что-то другое. Если вы хотите казахскую душу постичь, то тогда другие имена нужно повторять. Если вы хотите просто душу постичь вне тела, повторяйте имя Кришны. Вот и вся разница. Но везде душа так или иначе должна присутствовать. И в казахской культуре, и в русской культуре. Это тоже надо поощрять. Пусть мы будем русскими или казахами, ну ничего, что тут плохого. Но пусть мы будем духовными. Пусть у нас будет культура духовная. Но если вы уж выбираете имя Кришны, то тут уже вы быстро забываете эти вещи. Казах или русский, какая разница. Бывает, что преданный повторяет имя Кришны, но помнит, кто он. Не забывает, что он казах или русский, понимаете? Или индуист. Но это уж выбор, я не знаю. Само имя Кришны, но другое. После киртана мы забываем, конечно. Потом, нет, подожди, кто я? А, я помню. Мне сейчас на работу, я вспомнил, кто я. Пусть работает гуна материальной природы. Будем наблюдать, как это они делают. И наблюдая, как действуют гуны материальной природы, мы быстро поймем, что там просто циклы. Ничего нового нас не ждет в этой жизни материальной. Это циклы гун, они вращаются. Кажется, что что-то новое. Благодаря именно невежеству это кажется. Невежество затмевает память, и кажется, что что-то новое происходит. Мы коротко живем, мы уже не помним, что эти кали-юги были уже много-много раз в прошлых югах, повторялись. В писаниях написано, но мы уже не помним. Для нас это новая эра, многообещающее время. Чипы, представьте, нас ожидают. Это же удивительно удобно. Чипы и другие... Когда я с врачами разговариваю, сейчас же... Кажется, что новые технологии, знаете, там аппаратура, диагностика, все совершенно все новое. Но когда я близко общаюсь с врачами, они рассказывают, нет, неизвестно, что лучше вообще. Только никому об этом не говорится. Раньше не было таких технологий, но неизвестно, что лучше еще. Сейчас такие жики совершаются, все остальное решает все равно человек-врач, не машина. Машины, они настроены на какую-то волну, и только это они говорят. О, говорит, вы здоровы. Но пойдите-ка к настоящему врачу, который слышит по пульсу все, он скажет, вы нездоровы. Машины не видят этого. Они не видят этого. Если понять свое здоровье нужно, на самом деле нужно пойти к чистому вреду и спросить, что вы скажете обо мне. Кто, у тебя куча проблем. Твой ум нездоров. Ты несчастный человек. О каком здоровье вообще ты мечтаешь? Почему ты рассчитываешь на какое-то счастье? Ты посмотри на себя вообще. Из такого семени не вырастают хорошие фрукты. Давай сделаем нормальные самскары вложим оттуда. Здоровые какие-то вещи, мысли, цели, здоровые проекты. Тогда можно рассчитывать на какое-то будущее. Но у тебя этого ничего нет, ты эгоист. Что ты ценного сделаешь в жизни, скажи? Неужели ты рассчитываешь обмануть весь мир и стать лучше всех таким путем? Это невозможно. Нам нужно честное вот это вот общение. Да, нужны такие доктора, не нужны эти аппараты. Но они нужны, конечно, сейчас. Без них сейчас тоже никуда не деться, что врач сам ничего же без аппарата не понимает. Нам приходится обращаться к аппарату, к роботам. Скоро будут врачи-роботы, уже люди не нужны будут. Потому что люди на самом деле ошибаются часто, слишком часто. Роботы будут надежнее. Есть доктор преданная, она использует аппаратуру ультрасовременную, она хорошо диагностирует на самом деле. Ловит все эти вещи и выдает все в деталях. Просто выписывает, смотрит туда, выписывает, как техник работает. То есть это Кали-юга. Но нам не этот метод нужен. Нам нужно оздоровить сначала свой ум. Такой аппаратуры сейчас нет. Нет. Нужен духовный учитель. Поэтому они обращаются не просто к писаниям, не просто к информации, они обращаются к личности и описывают, каких качеств должна быть личность, чтобы услышать от него глубокое знание, истину. Есть гуру, который указывает на истину, есть те, которые знают, могут дать истину. Вот Судда Госвами может дать эту истину, не просто показать, в какую сторону идти, что читать и кому обратиться. Он может непосредственно быть сакшат харитвина, быть непосредственно представителем Бога может. Почему? Великие знания и величайшее смирение. Как царь Пратапарудра обрел милость Господа Чайтаньи? Господь Чайтаньи не хотел общаться с царями. Приняв саньясу, саньяси не общаются с материалистами. Царь — это материалист. Царь — это значит роскошь, дворцы, там женщины и прочее. Политика. Деньги. Это значит царь слово. Саньяси никогда даже близко не встречаются, не смотрят в эту сторону. Это жизнь отвратительна в их глазах. Материалистичная жизнь. А царь Пратапарудра великий преданный. Он хочет получить даршан Господа Чайтаньи. Личная встреча, аудиенции. А Господь Чайтаньи отказывает царю. Всем другим не отказывает. Даже собаки на улице могут видеть его. А царь думает, я, получается, хуже всех в итоге. Я думал, что я царь, и как бы я имею вес в обществе, может быть, да, а с этой точки зрения я самый падший, самый недостойный, получается. Он задумал вообще утопиться в океане. Тем, чтобы тело это царское оставить вообще, и родиться заново, чтобы увидеть Господа Чайтаньи. И очень переживали спутники Господа Чайтаньи о Пратапарудре, потому что он на самом деле был вайшнавом, великим преданным. А Господь Чайтаньи следовал для формальности. И они пытались его переубедить, но он говорит, если вы будете меня просить дальше, я покину Джаганнатхапури вообще. Наотрез. В конце концов, каким-то образом сказали, что он топится в океане. И тогда неизвестно, кто будет царем. Возможно, какой-то материалист на самом деле станет царем. Какое-то этого будет благо. Может, как-то все-таки его поддержать, если не встречи, то как-то поддержать царя Пратапарудру, великого вайшнава. И Господь Чайтаньи сказал, у него есть сын, мальчик, с ним я могу встретиться через сына. Он отец и сын как бы не отличны, поэтому можно считать, что царь получит даршан тоже. Этого мальчика прислали Господу Чайтаньи, его одели в одежды Кришны. Желтый отходь одели ему, тюрбан оранжевый, украсили драгоценностями, все настоящими, дали флейту в руки, павлинье перо. Он был очень красивый, смугловатый. Когда Господь Чайтаньи увидел, что перед ним Кришна, он с ума сошел буквально. Ну, все, что напоминало Кришне, его сводило с ума. Ну, этот мальчик катался в экстазе 2 часа, наверное. Прямо обрел. Что Господь Чайтаньи обнял его. И он 2 часа он не мог прийти в себя. Такой был интенсивный экстаз. И в этом экстазе он вернулся к Пратапарудре, к отцу. И отец, обняв сына, получил эту прему тоже. И все подумали, ну вот проблема решена с царем. Теперь царь доволен. Но получилось все наоборот. Царю стало еще хуже. Это он меня благословил, чтобы я больше никогда его не видел. Так. Нет, я этого не вынесу. Точно лучше умереть. Да, приятно уже не говоря ничего Господу читания. Затеяли целую игру. Будет Радхаятра, и ты подметай метлой. Метлу возьми и мети улицу перед Господом Джаганатхой. Вот твой шанс. Забудь, что ты царь. Просто возьми метлу, подметай улицу. Господь читания возможно. Не обратит внимания на тебя, как на царя. Но как на смиренного преданного, он обязательно обратит внимание. Но тебя благословит так или иначе. Неважно как. Потому что смиренно преданный обязательно получает милость Господа. И сними потом царские одежды, иди в храм Гундича, в простых одеяниях, без всяких атрибутов. И там мы тебе устроим встречу, потому что Господь Читания будет вне материального сознания, он не узнает тебя. Итак, мы решим этот вопрос. Царь Пратапаруджа мел золотой метлой улицу Господа Джаганатхи. А Господь Читания в это время танцевал перед божеством Джаганатхи, прямо перед ним. И Пратапаруджа, поскольку достиг такого смирения и такого искреннего желания, он вдруг увидел, как это два божества на самом деле, как одно божество, Господь Джаганат, возвращается в Вриндаван, а другое божество, он в сцене Радхарани, танцует перед ним в этом предчувствии встречи. Он лишился вообще материального сознания, когда понял это. Потом увидел, как Господь Читания на Радхаятре в семь форм себя распространил в разные группы и поддерживает киртан в разных сторонах. Не все это видели. Прабхупада это все видел. Все это видел. Просто потому, что метлой мел перед Господом Джаганатхи стал очень смиренным. В царских одеяниях. А в храме Гундича он подошел в других одеждах, и когда Господь Читания отдыхал в трансе в полном, он массировал ему стопы. И пропел шлоку Шримад Бхагаватам о разлуке с Господом Кришной. Господь Читания открыл глаза и сказал: «Ты кто? Ты спас только что мою жизнь. Я тут умирал от разлуки с Кришной, но ты стал петь о Кришне. Ты вернул мне жизнь». И Пратапаруджа ничего не сказал, что о своем царском происхождении, ни о чем материальном. Он говорил: «Я слуга, слуги, слуги». И Господь Читания обнял его лично за такое смирение. Великие люди должны быть великим смирением, иначе их величу грош цена. Если мы хотим делать великие вещи, а мы должны делать великие вещи, каждый. Распространять сознание Кришны – это великая вещь. Также должны научиться. И пропагандист Прабхананда Сарасвати дает нам хороший рецепт, как проповедовать людям, материалистам. Лучший рецепт. Самый лучший способ. Он говорит: вы прославляете этого человека. Говорите, что вы великий человек. У вас есть либо деньги, либо власть, либо образование. Вы говорите, упоминаете это. И вы подходите к нему с травинкой в зубах, очень смиренно, кланяетесь ему. Действительно, я уважаю вас, от всего сердца вас уважаю. У вас достаточно разума, достаточно влияния в обществе. У вас есть какие-то планы большие на жизнь. Вы не простой человек. Послушайте, что я хочу вам сказать. Если вы так смиренно подойдете, любой человек скажет: ну говори, говори. Что ж ты хочешь сказать? И тогда говорите: выкиньте из головы все эти глупости. С таким величием, с таким багажом вы можете достичь успеха в духовной жизни. Или помочь распространять великие знания. Это как раз стезя великих. Это как раз для вас миссия. Потому действительно что-то в этом есть. В жизни много глупостей, правда? Может быть, что-то есть, что говорит этот человек? Если мы на самом деле смиренно будем так обращаться и правдиво, люди будут воспринимать что-то. Но если мы, обладая большими знаниями и большой гордостью, проповедуем, люди не принимают хорошие вещи. Им не хочется чувствовать себя ниже кого-то. В Кали-югу никто не желает быть ниже другого. Все хотят быть выше. Поэтому подчеркиваем, вы на высоком уровне. У вас хорошая машина, у вас есть семья, у вас есть работа, вы много делаете. Ответственный человек и так далее. Говорим хорошие вещи людям. Почему нет? Но давайте еще улучшим эту жизнь по-настоящему. Осталось только добавить сознание, развивать сознание. На благо всех людей, так. И далее описывается плачевное состояние людей этого века Кали. Но если вы в новости заглянете, не советую. Но если так или иначе это случится, вы увидите много там плохих новостей, очень много. Океан порог. Привыкли к этому. Даже, наверное, нравится. Век Кали такие вкусы, извиняюсь. Это не наши вкусы. Равно относиться к человеческим страданиям и счастью – это гордость. К своему, да. А, честно говоря, мир катится в ад с каждым Новым годом. Все друг друга поздравляют перед этим. Будем счастливы. Это как издевка просто какая-то. Столько натворили за этот год, и теперь будем счастливы еще в следующем году. Таким же путем. Наверное, когда всех чипуем, будем более счастливы. Ну, такие сумасшедшие, бредовые идеи. Потому что никто не знает, как стать человеком. Без чипов уже управлять никем невозможно. Чтобы устранить коррупцию, нужно сделать какие-то автоматы. Потому что человек невозможно, ничего с ним не сделаешь, он все равно жадный. Мы не знаем, что делать с человеком. Мы хотим заменить все автоматами. Мы отказались уже от экзаменаторов, от ДПС на улицах, там тоже камеры стоят, потому что человек – это проблема. Скоро будет робот-нянька, потому что и мама тоже проблема, мама тоже может хлопнуть дверь и уйти, забыть про детей. Это же не просто какой-то несчастный случай, это тенденция. Прабхупада говорит, еще лет там, когда, за 50 еще до его проповеди, в Индии, говорит, впервые, говорит, я увидел на улице курящего мужчину и одинокую женщину, идущую по улице. Впервые это мы, говорит, в Индии увидели. И поняли, что наступает время деградации. Два маленьких признака. Люди сейчас ничего не видят. Ничего не замечают. А это несчастный случай. Нет, это деградация. Это серьезная вещь. Хорошо, какие будут вопросы по Кали-юге, по проблемам?
Небольшой вопрос. Махарадж, получается, мы живем в Кали-югу, это мы из Сати-юги живем, или какие-то живые существа могли приходить в другие юги сюда?
То есть ты из Сати-юги еще здесь?
Я не знаю.
Как ты в Казахстане оказалась, скажи? Откуда пришла? Или в Казахстане жила все время? Но если ты выбирала новое рождение, где ты родилась сейчас? В Казахстане? Не уверена, сомневаешься? Сатья йоги, как правило, люди не остаются в другие эпохи, потому что они ниже, они осознают это. Они поднимаются на высшие планеты, как правило, все. Там они ждут, когда Кали-юга кончится. У них нет в этом как бы интереса. В Кали-югу приходят люди, жаждущие этого времени, что свобода пороком здесь. Не хотят обрести этот опыт чувственных наслаждений. Таких много джив, их, видите, миллиарды людей. Чтобы в Сати-юге были немного людей на планете. Они просветленные были. Контролировали ум, чувства. В медитации пребывали, естественно. И поднимались на более высокие планеты. Они могли это планировать также, когда уйти и как. Например, Ютиштира также мог планировать. Когда он видел признаки Калиги, он сказал, пора уходить. Когда Господь Кришна покинул планету, они сразу ушли. Не дожидались, когда Кали-юга наступит. Это уже оставили Парикшиту. Парикшит непосредственно с Кали уже столкнулся. Затем Парикшит ушел, потому что Кали затеял там интригу и все-таки сверг царя. Через проклятие несмышленного брамана он действовал. Гордого брамана. Затем Парикшит погиб, погибает, освобождается полностью, слушает Шримад Бхагаватам. На его место сын становится Джанмиджая, последний праведный царь планеты. Это был Джанмиджая. Это же была Кали-юга. Он свою жизнь посвятил, ну, поддержанию духовных принципов и мести за убийство царя. Уничтожал змей. Огромное жертвоприношение он организовал, чтобы уничтожить всех змей, включая Такшику. Такшика просил защиты у Индры. Индра стал защищать Такшику. И тогда Джанмиджая приказал браманам своим читать мантры, чтобы вместе с Индрой сгорел Такшика. То есть Индра защищает его. Вместе. И на самом деле мы очень могущественны. И стали падать вместе с Индрой. Вот этот огонь. Это тоже было остановлено более высокими авторитетами. Сказали, что все, остановись, Джанмиджая. Усмири свой гнев. И он, как вайшнав, принял авторитет старших. Прекратил жертвоприношение это. Но огромное количество змей было уничтожено. Не счесть сколько. Они сами под звуками мантры должны были туда ползти, приходить и входить в огонь. Это было ужасное яги. В отместку за смерть Махараджа Парикшита. Такая реакция была. Он управлял затем праведно, настолько, насколько возможно. Уже следующие цари не следовали строго ведической культуре. Бхагаватам описывается, по-моему, 12-й песне, это эти династии. До времени царя Ашоки, по-моему, который буддизм поддержал. Да. И все, на этом заканчивается. Дальше уже нет никаких царств, монархии уже не было после этого. Там уже демократия, уже совсем все другое. Это не нужно описывать. Но век за веком буквально, или через какие-то столетия, какие-то принципы снижали цари вниз. Там описываются эти вехи. И Кали-юга постепенно, очень медленно, медленно. Сейчас она ускорилась. Сейчас она семимильными шагами. То, что сейчас происходит, мы превосходим историю. То, что раньше потребовалось 1000-1500 лет, сейчас требуется всего лишь несколько лет, чтобы упасть на этот уровень. Очень быстро.
А то есть на высшие планеты не действует Кали-юга или меньше?
Не так действует. Она есть по всей Вселенной сейчас, эта эпоха Кали. Это Вселенская Юга, эпоха. Я слышу, что на высших планетах это как пасмурная погода. На низших планетах тоже большой разницы нет. Чуть-чуть жарче огонь и все. На земном уровне, конечно, сильная разница. Между Сати-югой и Кали-югой очень сильная разница. Преданные надеются, что начнется Золотой век скоро. Но это все рассчитывают, так я вижу. Но тогда мы должны много жизни еще прожить, чтобы увидеть это. Не очень практично. Сейчас переходный период, мы не увидим Золотого века, ну, в полном смысле слова. Мы увидим Золотой век в Исконе, если сделаем тут его. Если будем контролировать свои чувства, мы сможем создать такие островки из Золотого века. Мы это и делаем, собственно говоря. В разгар Кали-юги мы будем петь, танцевать, видите? Странная культура. Люди будут не понимать, почему они поют и танцуют, когда нужно плакать вообще. Всем. Преданные в дни траура выходят на Харинаму. Что для преданных траур тоже Хари Кришна. И рождение, и траур одинаково празднуют, так сказать, справляют. Харе Кришна поют в любых случаях, всегда это уместно. И когда человек умирает, и когда рождается, и когда свадьба, и что бы там ни было. Но люди же этого не понимают. Вы веселитесь, но у нас траур. В шоке просто от нас. Иногда мы забываем этих вообще.
Когда преданный приходит на программу и никого не приводит с собой, ну, новых людей, да, сам только ходит, это значит, что он вот сомневающийся, бессердечный, как сказать.
Чтобы кого-то приводить, нужно стать крутым. Тебе надо был такой ученик один крутой, бандит-разбойник, глава. Он хотел вообще ограбить, не тебе надо сначала. Как он, украшения все эти, вы знаете, серебряная трость, там, рубин, челма, там все в бриллиантах, в жемчугах. И он саньяси при этом. А вот хута так себя ведет. Вне правил предписания он, трансцендентный саньяси. И этот браман, бывший бандит этот, бывший браман, он завидовал ему. Я думал, он вот это Ватхуту себя строит, вот ограбим его, вот, поделили уже там его все драгоценности между собой. И они там три ночи пытались это сделать, и три ночи ничего не получалось. Первую ночь все уснули почему-то, бандиты. Это было странно для всех, потому что ночью они не спят, они работают. Спят днем. Но тут все просто отключились, проспали. Бандит подумал, что это странно, но может мистическое влияние какое-то. На другую ночь они уже решили не спать, под страхом наказания. И вот когда свет там погаснет, в их домике там, где они остаются, эти преданные вайшнавы, мы нападем. И вот там свет погас, все, никто не уснул. Домик, кажется, все затихло. Они стали приближаться к этому дому. Вдруг увидели в темноте четыре или несколько там фигур гигантов. Солдат вооруженных, экипированных полностью, там луки, стрелы, мечи, ножи, там, ну все. Огромные, мощные, ходят и повторяют Харе Кришна вокруг дома этого, охраняют его. Боже мой, ничего себе, царская охрана, что ли, тут какие-то гиганты. Тут один за всех нас разгонит, растопчет просто, нет, тут сегодня мы не можем напасть. Снова задумался этот браман, еще одна странность, откуда эти солдаты вообще? Таких никогда не видел. И на третий день не было ни солдат, никто не уснул. На третий день пошел град. Когда они уже врывались в дом, вдруг погода изменилась. С куриное яйцо. Стал ломать буквально, сбивать их. Град стал падать. Ливень вперемешку, ураган, стали деревья падать. И они вдруг все ослепли, все до единого. Стали ползать, натыкаться друг на друга, драться друг с другом, не разбирая кто что. Потом попали в какие-то колючие кусты. Потом все попадали во враг какой-то, переломали многие себе руки и ноги. Все изувеченные там утром очнулись. Тут Браун подумал, нет, погодите. Это не совпадение. Первый раз мы уснули, нужно было сразу понять, что это не то, что-то. Другой раз эти солдаты мистические. Третий раз это вот это все стихия. Я понял, этот Нитянанда, верховная личность Бога. Этот крутой бандит. Пришел однажды на Харинаму. С таким бандитским видом, знаете. И пошел прямо к Нитянанде. Все преданные перепугались. Это, знаете, был такой, как глава мафии. Он пошел прямо к Нитянанде. Нитянанд безмятежно на него смотрел, сияя. Тот упал в дандават перед ним, к стопам. Говорит, прими меня, ученики. Но повторяю, Харе Кришна, соблюдай четыре принципа, больше не воруй. А можно буду проповедовать? Да, иди проповедовать тем, вот, с кем ты раньше вот грабил. Вот таких людей приводи сюда. И поскольку он был глава мафии, он за шиворот так вот приводил каждый день. Гроздями бросал их к стопам. Не команды, предавайтесь, негодяи. Эти под страхом повторяли святые имена и так далее. Нужно быть очень крутым человеком. Ты можешь быть культурной, образованной, но внутри должен быть очень крутой, решительной, чтобы проповедовать. Внутри. Не нужно внешне показывать свою крутизну. Внешне обычно вот культурный, нормальный человек. Но внутри должен быть очень сильный, чтобы это делать. Сомневаешься, человек не сможет это делать. Если сомневаетесь, изучайте шастры. Какие сомнения останутся? Если вы изучили шастру, уже все аргументы получили, непровержимы, продолжайте сомневаться, ну, значит, нет преданности. Нет бхакти. Духовные блага. А как ты спрашиваешь?
Да, как? Ну, какие, что это за блага? Что это за милость? Здесь также в комментарии говорится о милости, которую даровали мудрецы.
Прабхупада объясняет, что когда доволен духовный учитель, тогда ученик обретает эти блага. Благо, значит, он приближается к этим ценностям. Так обретает благо. Например, люди пытаются выслуживаться на работе, чтобы сделать карьеру. Нужно выслуживаться для этого. Нужно начальство удовлетворить. Нужно что-то очень хорошее, ну, важное, значительное сделать для начальника. Для его карьеры, скажем, для его успеха, для организации. И тогда начальник, он дает свое благословение этому человеку. Тоже повышает по службе, там повышает ему жалование. Это аналог, мы сейчас объясняем. Удовлетворив, скажем, начальника на работе, человек получает продвижение. Вот и все. В материальном смысле это выглядит немножко нечисто. Согласен, да? А в духовном это чисто. Если кого-то нужно удовлетворить, так это духовный учитель говорится. Потому что это чистое, чистый процесс. И если он доволен, все очень просто, так же, как тот начальник благословляет. Только материальными какими-то цитами, здесь духовными. Постепенно, служа своему духовному учителю, я должен обрести его сознание, его знание. Гуру и ученик очень связаны друг с другом. Буквально как отец и сын. Что если отец доволен ребенком, в семье все хорошо будет. Если сын сам по себе живет, пренебрегая отцом, не ценя его заслуги, его жертву, что он обретет? Таким людям даже наследство не оставляют, как правило. Отец недоволен. Я думаю, это несложно понять.
Вопрос. Как Кришна избавится вот от Двеши? Возможно ли вот это на начальном уровне? Ну, как это хотя бы?
Избавиться от зависти?
От Двеши, но вот от ненависти к близкому человеку, к очень близкому. У тебя есть такое понимание, что, ну, что это заслуженно, что это моя карма, но все равно вот эта боль, она, ну.
Пока ты себя связываешь с этим человеком, ты не освободишься. Всегда, когда ты вспомнишь об этом человеке, ты почувствуешь, что движешь. Это заложено самскара уже как бы результат каких-то прошлых деяний, карма. Поэтому. Пока ты будешь думать об этом человеке, ты не сможешь освободиться от этой вещи. Должен думать о Кришне. Хотя бы в то время, когда ты джапу повторяешь. Во время преданного служения. Всякий раз, когда ты вспомнишь того человека, тебе будут неприятные впечатления. Всегда. До определенного уровня. Когда сердце очистится, ты поймешь, что по-другому. Ты поймешь его как воплощение твоей собственной кармы. Не просто как его, как плохого человека, а как воплощение твоей кармы. Вот таким образом ты можешь освободиться постепенно. Но все равно всякий раз, когда ты вспомнишь этого человека, ты будешь чувствовать себя не очень хорошо. То же самое. Да, всем плохо, когда вспоминают плохих родственников. Это и есть главная проблема. Они напоминают о себе постоянно, мы их не можем забыть. И даже плохие родственники, они все равно что-то требуют от нас, они не отстают от нас, они нас будут преследовать всю жизнь. Если это плохой родственник. У Мухаммеда был один сподвижник. Хамза звали его. Это был очень отважный воин. Много сделал для проповеди, для защиты ислама. Хамзу убил один раб, нанятый, не воин. В общем, смерть плохая была. Просто пообещали свободу этому рабу, и что просто он его убил как животное из укрытия, не сражаясь с ним. И он метнул копье и убил Хамзу таким образом, таким путем. Потом этот раб, освобожденный, стал мусульманином. И просил прощения у пророка. За то, что он это сделал тогда. Пророк сказал, я прощаю его, но никогда не хочу видеть его лица. Никогда ко мне он не должен подходить. Чтобы будут напоминать это все. Не идеализируйте. Если какие-то люди плохие, вы всегда вспомнив, не будете чувствовать себя хорошо. Хотя это карма, понятно, ему заслуги, но отношения есть отношения. Просто нам нужно будет в какой-то момент простить всех. Простить все это, отпустить все это. Момент особенно ухода из этого мира. Пока вы живы, я не думаю, что так можно это искусственно сделать. Но если вы поглощены сознанием Кришны, миссией, деятельностью, вам легко это будет все переживать. Не живите там, где плохо. Ум ваш не должен быть там, где плохо. Ум должен быть там, где хорошо. Для этого повторяем мантру, чтобы научиться этому, чтобы жить там, где хорошо. И даже можно благословить этих всех обидчиков в итоге. Представьте, что они станут преданными, это же все будет хорошо, чем мы их просто накажем. Лучше, чтобы они стали преданными. Закон суровый. Любого человека, которого мы отвергаем в этой жизни, отвергаем, он от нас не отстанет. Это уже карма. И в следующей жизни он придет и в том же духе. И он будет нас, пока мы не осознаем нашу духовную связь до той поры. Это будет за нами тянуться миллионы жизней.
А как я вот могу служить этому человеку, вместе живем?
Кришне служит. Корми просадом. Самое простое. И терпи.
Ну, лучше вместе не жить, да? Можно
об этом? Ну, если уже невозможно, зачем жить вместе, конечно. Лучше тогда отдельно жить.
А если все равно вместе живем, значит, это вот, ну, чего-то.
Терпи. Терпи. Еще не убивайте друг друга, нет? Ну, тогда еще терпи. Слушать. Самый лучший способ с Шраваном Киртаном. Если вы читаете книги Прабхупады каждый день, значит вы уже в порядке. Значит вы в порядке уже. Сразу вам все хорошо.
Если это не самостоятельная личность, а наша оболочка,
как она может свои желания принять, которые с моими желаниями как души не совпадают. Объясните,
пожалуйста. Тебе еще раз придется повторить вопрос. Еще раз повтори.
Кто такой или что такое наш ум? Почему он свои желания имеет? Если это просто оболочка. Если это не личность самостоятельная.
А, ум — это моя роль в этом мире. Отождествление.
Его желание — это на самом деле мои желания.
Да. Я именно прибегаю к помощи ума, когда хочу какую-то роль играть. Когда не знаю себя, я обращаюсь к уму. Кто я? И ум говорит: ты кто? Я тебе скажу, кто ты. Ты муж, ты отец, ты русский, ты то, то есть все. Посмотри, сколько у тебя получилось. Поехали вперед. Вот когда я не знаю, кто я слушаю ум. Так я попадаю под явление. Поэтому я читаю, я не это тело, я душа. И ум не знает, что делать. Задумывается. Что же делать? Да, ты не то тело, но на работу ходить-то надо, правильно? Значит, кто ты? То есть он будет еще так. Аргументы какие-то приводить, сомнения. Но когда мы философию изучаем глубже, 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 ум разоблачается. Разоблачается. Говорит: ну сам тогда решай, я не знаю. Он, да, может устраниться, но пока ты не решишь, ничего не произойдет. Он устраняется всегда, когда мы слышим Шримад-Бхагавата. Он не может это опровергнуть. Но пока ты не решишь стать преданным, он будет возвращаться с новыми аргументами. Не думайте много о зависти. Не нужно памятовать о зависти. Так, зависть себя почувствует человеком. Если мы много внимания уделяем и думаем об этом. Она почувствует себя чем-то значительным, важным. Аханкара будет наслаждаться этим. Вот я завистливый, оказывается, что я еще жадный. Смотрите, я еще... Я эти пороки... Аханкара чувствует себя честным человеком, понимаете? Правдивым, самым правдивым человеком в мире, который вот может все о себе сказать точно правду, не лжет себе, понимаете? Ты святой человек, скажет Аханкара, ты святой человек. Об Аханкаре говорят психологи, об Аханкаре говорят многие отшельники, и много есть экспертов в этой области. О том, как дьявол в сердце живет, как трудно его победить. Из них практически никто не служит Кришне. Парадокс. Находит удовлетворение просто в самоанализе. Тончайшее ложное эго образовывается. И тот, кто понимает, что вот этот процесс утончает ложное эго, начинает молиться Кришне со слезами на глазах: спаси меня. Просто спаси меня. А как? Слушай о Кришне, говори о Кришне, думай о Кришне. Все. Не надо думать о других вещах. Слишком много. Это для тех, кто сомневается, что у него есть зависть. Можно показать. Видишь? Оф, вижу, все, я понял. У меня тоже полно зависти, да, все ясно. Но их достаточно. И слушай о Кришне. Говори о Кришне, думай о Кришне. Служи Кришне. Манмана, ба, ма, два, кто? Там ничего не говорится. Что ума, зависть, анализируй все эти вещи. Немножко. Уже достаточно, ты знаешь об этом. Уже достаточно. Мы знаем, что у зависти есть свое имя, Мацария. У оскорблениях Нинда, Мы уже изучаем, мы уже знаем, у них имена есть, мы знаем их имена, знаем их адрес. Но в гости к ним не ходи, пожалуйста. Не призывай их слишком часто, эти имена. Что только ты говоришь «Нинда», образ Нинды появляется в твоем уме тут же. Когда ты говоришь «Мацаре», «Мацаре» тут же перед тобой. Готова к служению. Говорится, когда человек думает о змеях, змеи к нему приближаются. Когда мужчина думает о женщине, женщины приближаются. Так все работает. Духи привидений тоже приближаются, когда о них думают. Они есть, но мы о них много не думаем. А ты что хочешь? Ананду хочешь? Или ты не знаешь, какая между ними разница? А как же ты выбор сделал? Ну, видишь, знаешь, значит. Разница есть, конечно. Ну и также качественно, неглубокое счастье, сука. Это материальный образ счастья. Парсана лучше, чем сукха. Сукхам это означает хорошо сбалансированно устроено в этом мире. А прасана значит радостный сам по себе. Но ананда мы имеем отношение с безграничным источником. Но не с безличным, а с личностью. Это ананда. То есть мы от Кришны получаем. Не просто из сундука. От личности. Как? В служении личности. Ананда – это есть эти взаимоотношения с этой личностью. Это ананда. Когда ты говоришь «Кришна мой вечный господин» – это ананда. «Кришна мой вечный друг» – это ананда. Вот это ананда. А еще кто-то думает «мой вечный сын» – это ее ананда. А прасана – это просто твое состояние радостное, счастливое, твоя природа. Брахма-бхута – прасана-атма. Радость души. А сука – дух – это материальная больше область. Су-кхам. Кхам – значит много пространства. Су – очень много. Счастье. Много денег. Су-кхам. А духом наоборот – маленькое пространство. Дукхам. Кхам это эфир. Пространство. Мало. Мало денег, маленькая квартира. Я не очень хорошо там себя чувствую. Дукхам. Люди вокруг. Тамагунные. Дукхам. Не о чем с ними поговорить вообще. Неинтересные. Дукхам. Ну вот что-то в таком духе. Вкусная пища с дукхам. Парсана – это ты сам. Но ананда – у тебя есть Кришна. Ну, говорят, нужно помянуть. Так старики говорят, помянуть надо родителей. Ничего, большого значения не придавайте, естественно, не будут сниться. Иногда. Предки. Сейчас такой сильной связи нет между предками и поколениями. Быстро забывают. А в прошлом, когда были династии, они приходили, великие предки, давали наставления. В этом смысле это важно. А просто сняться, ну, ничего особенного. Помянули. Сказали Хари Кришна им.
Сейчас рассказывали вот эту историю о царе, который был одновременно вайшнавом и одновременно царем. И сказали такую вещь, что он материалист, ну царь, ну что, он материалист. Но одновременно мы говорим, что это вайшнав. Вот как здесь немножко.
Да, есть, да, как это формальная сторона нашей жизни и внутренняя сторона жизни. Нужно то и другое понимать. Например, представьте, какой-нибудь царь становится преданным, получает посвящение первое. Как к нему нужно относиться? К начинающим преданным.
То есть можно сказать, что нет, но мы говорим о том, что вроде вайшнав, то есть он может быть просто начинающим, да?
Ну вот мой вопрос. Каков этикет? Перед вами царь, начинающий преданный, а вы старший преданный. Что будешь
делать? Кланяться
будем. Почему ты кланяться будешь младшему? А как проявишь уважение? Видите, не знаете.
Заботиться о его духовном продвижении.
Как? Придешь и будешь заботиться о царе. Вот надо знать этот этикет. Есть формальная сторона, которую тоже мы должны учитывать в себе. Если человек заинтересовался сознанием Кришны, и здесь люди не знают этикета, скажем, если он высокопоставленный человек, не знает этикета, или пренебрегает им, он сюда не придет. А один раз придет и больше никогда не появится здесь. Потому что пренебрегается формальная сторона. А он высокопоставленная личность. Это нужно учитывать. Например, Моди, премьер-министр Индии, он фактически президент, посетил храм Делийский, вы знаете, проводил там пуджу Бхагавад-гити, которую вот издали в Италии. Это огромный экземпляр такой большой. Это было событие. Он, как вайшнав, пришел. Но ему оказали почтение как премьер-министру. Формальную сторону соблюли полностью при этом. Он соблюдал этикет по отношению к садху, который он встречал. А у нас что здесь? Коммунизм. Пока. Сюда высокопоставленная личность не придет. Что здесь урониловка, анархия какая-то. Сознание Кришны называется. Мы пренебрегаем этим этикетом. Как теперь к ним относиться? Соблюдая формальный также этикет, нужно знать, учитывать, это уважать. К богатому человеку нужно обращаться, как к богатому человеку.
Вот как.
К тому, кто имеет власть, нужно обращаться к тому, что он имеет власть, учитывать это. Если вы встречаете Аманашвили, он великий учитель. Может быть, он не вайшнав, но он великий учитель, и он верующий. Выражайте ему почтение как великому учителю тоже. Иначе никакого контакта не будет с человеком, если вы не признаете как бы эту сторону его. Это ошибки. Поэтому наше движение считается асоциальным с точки зрения тех людей. Именно высокопоставленные люди не приходят сюда. Приходят тем, кому терять, уже нечего, все потеряли. Ну, так и начиналось движение в Америке через хиппи. Прабхупада, он знал, как общаться с каждым, умел. Поэтому, когда он ушел с планеты, ученики подумали, что движение кончится. Они чувствовали, что не смогут так же действовать Прабхупада. Прабхупада в виде человека знал, как общаться с каждым. Они были очень растеряны, напуганы. Но потом вспомнили, что есть наставления Прабхупады, их множество, стали сдавать эти вот все, вот, интересоваться, изучать, и дело пошло. Дело пошло. Варнашрама дхарма. Есть варна, есть ашрам. Мы же это читали все много раз. Почему забываем в жизни? Но нам сказали, что сейчас нет варнашрама дхармы, значит, нужно все это плюнуть. Если мы плюнем, мы и то хорошее, что осталось, навредим. Плевать никуда не надо. Надо уважать то, что есть. Иначе вообще ничего хорошего не останется. Можем критиковать современные законы, коррупцию. А что будет дальше, знаете? Лучше будет. Поэтому уважайте то, что хорошее еще есть. Не растопчите это. Как Кришна говорит, я сохраняю то, что ты имеешь хорошее, и добавляю то, что не хватает. Вот так нужно действовать. Сохраните то, что есть хорошего, бережно, в любой культуре, казахской, российской, как бы то ни было. Какие-то хорошие вещи, сохраните, хорошо отнеситесь к ним. И добавьте туда что-то хорошее. Это сознание Кришны нужно постепенно добавлять, постепенно добавлять. На этой тяжелой ноте, как всегда, мы останавливаемся. Естественно, что за год у нас будет такой новый? Шрила Прабхупада ки джай.